как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли, этот день победы порохом пропах. Это праздник сединою на висках, это радость со слезами на глазах.
День победы, день победы, день победы.
Ночи у мартеновских печей не смыкала наша родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли.
Этот день победы пороха пропах. Это праздник с сединою на висках, радость со слезами на глазах.
День победы, день победы, день победы.
Программа «Русский мир». Совместный проект радиокомпании «Голос России» и фонда «Русский мир». Лабиринт, где рождаются и гибнут идеи. Источник информации, который никогда не иссякнет. Новая реальность со своими законами и порядками. Новый мир, в котором живут миллионы людей. Все это интернет. Среда обитания человека 21 века.
Программа «Сетевой дозор». Ваш надежный навигатор в интернет-пространстве.
Каждую неделю все самые острые вопросы реального и виртуального, неоднозначные герои сети и провокационные истории всемирной паутины на «Голос России».
Программа «Сетевой дозор». Подключайтесь.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны. России. Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Барак Обама не хочет превращать фотографии убитого Бен Ладена в трофей. Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель Белого дома Джей Карни. «Нам было важно удостовериться в том, что очень четкие фотографии застреленного в голову не станут импульсом к новому насилию или инструментом пропаганды. Мы не думаем, что публикация самих снимков может что-то изменить», — добавил представитель Белого дома. Тем не менее, на данный момент американские власти не представили общественности ни одного вещественного доказательства ликвидации террориста номер один. Столкновения сторонников и противников бывшего президента Египта Хосни Мубарака прошли в среду вечером в центре Каира. Сторонники бывшего лидера Египта вышли на площадь перед зданием телевидения, чтобы выразить поддержку Мубараку в день его рождения. В это же время на площади Тахрир собралось несколько сотен противников экс-президента, требующих его немедленного суда. Ближе к вечеру агрессивно настроенные демонстранты направились с площади Тахрир к зданию телецентра, где и произошла потасовка. В результате несколько человек получили травмы и были отправлены в больницы. В настоящее время Хосни Мубарак находится под усиленной охраной в международном госпитале Шарм-эль-Шейха, куда он попал 12 апреля из-за проблем с сердцем. Президиум правительства России на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть 9 соглашений в рамках формирования единого экономического пространства России, Беларуси и Казахстана. Планируется обсудить соглашение о единых принципах валютной политики, функционирования финансовых рынков, о единых правилах конкуренции, госзакупок, о единых правилах при формировании тарифов на электроэнергию, транспортировку газа, о единых рынках нефти и нефтепродуктов. Также будут обсуждаться 2 соглашения в рамках миграционной политики. С космодрома Плесецк накануне стартовал «Союз-2». Запуск ракеты-носителя с аппаратом «Меридиан» прошел в штатном режиме. Об этом сообщил официальный представитель космических войск подполковник Алексей Золотухин. Отметим, космический аппарат «Меридиан» — спутник двойного назначения. Он используется в военных и гражданских целях. Перемены могут произойти в ближайшее время в Совете Федерации. Глава палаты, третье лицо в государстве Сергей Миронов может оставить свой пост. Члены фракции «Единой России» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, а именно эту структуру в Совете Федерации представляет спикер палаты, запускают процедуру его отзыва. Там уже назначили дату рассмотрения этого вопроса – 18 мая. Сам Сергей Миронов получил официальное уведомление и готов приехать на заседание, чтобы выслушать претензии политических. Оппонентов. Операторы связи в скором времени смогут блокировать украденные сотовые телефоны. Законопроект, который разрешает им эти действия, поступил в Государственную Думу. Владелец мобильного телефона, как говорится в документе, сможет бесплатно зарегистрировать его у того оператора связи, чьими услугами он пользовался. Очень важно, чтобы он указал так называемый международный идентификатор мобильного оборудования. И тогда, если аппарат украдут или потеряют, по заявлению владельца, операторы связи смогут блокировать такие телефоны. Как результат, считают авторы законопроекта, кражи телефонов в России станут невыгодным делом. Если этот документ будет принят Нижней палатой парламента, он вступит в силу с начала следующего года. 3 задержанных в Минске российских правозащитников выпустили из милиции. Здание УВД Первомайского района покинули Юрий Джибладзе, Любовь Захарова и Ирина Пайкачева. Еще 2 наших сограждан, Александр Нацаканян и Виктория Громова, пока остаются в управлении. Туда уже прибыл российский консул. Ранее, напомним, СМИ сообщили о том, что офис правозащиты организации «Весна» в Минске заблокировали сотрудники милиции. Они прибыли туда после сообщения о проносе в здание подозрительных коробок. Японские специалисты уже в это воскресенье собираются приступить к монтажу новой установки охлаждения на атомной электростанции «Фукусима-1». Они планируют выкачать горячий воздух из наиболее пострадавшего энергоблока, провести его дезактивацию, а затем закачать холодный, в котором не будет радиоактивных частиц. На чемпионате мира по хоккею определился ближайший соперник сборной России. Это команда Дании, которая в среду переиграла латыши со счетом 3-2. Таким образом, стали известны все противники российской команды по второму этапу чемпионата мира. Помимо датчан, подопечным Вячеслава Быкова предстоит встретиться с финнами и чехами. Матч Россия-Дания состоится 5 мая. Москва простится сегодня с народом-артистом России Александром Лазаревым-старшим. Гражданская панихида пройдет в Московском академическом театре имени Маяковского, где Александр Сергеевич проработал более полувека.
Голос России. Новости.
И в заключение выпуска коротко о погоде. По данным синоптиков, сегодня в Ереване дожди плюс 19, в Новороссийске плюс 16, в Сочи 17 тепла, в Ташкенте дожди и 29 тепла, в Бишкеке плюс 22 и тоже дожди, в Санкт-Петербурге плюс 9 облачно, в Москве утром плюс 10, а днем синоптики обещают небольшой дождь и до плюс 19.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Вторым финалистом футбольной лиги чемпионов стал Манчестер Юнайтед. В двухматчевом противостоянии английский клуб уверенно обыграл немецкий Шальке с общим счетом 6-1. В ответной встрече на стадионе Олд Траффорд МЮ разгромил Шальке со счетом 4-1. Победу команде Алекса Фергюсона принесли голы Валенсии, Гибсона и дубль Андерсона. Единственный за 2 игры мяч в составе немецкого клуба забил Хурада. В финале Манчестер сразится с Барселоной. Игра состоится 28 мая на стадионе Уэмбли в Лондоне. На чемпионате мира по хоккею в Словакии завершился предварительный раунд, и сегодня стартует квалификационный этап. Соперником сборной России в первом поединке второго раунда стала команда Дании. Накануне датчане заняли третье место в квартете D, обыграв по буллитам Латвию 3-2. После матча в интервью нашему специальному корреспонденту в Братиславе Евгении Севастьяновой мнением о сборной России поделился нападающий датской команды Кирилл Старков.
У них тяжелая группа была, как бы немцы не такие уж плохие, как все думают, они 2-0. Уже нету плохих команд, как бы и словены хорошо, и немцы, и мы, как бы все могут всех обыграть. Ну, конечно, русские не фавориты, чтобы выиграть. У них команда намного лучше нашей. Но мы побьемся, дадим шанс поиграть в хороший хоккей. Нам нужно расслабиться и поиграть чуть-чуть открытый хоккей. Конечно, будем играть от обороны, потому что мы не можем играть, атаковать русских, потому что они нас на контре совсем забьют. Так что нам надо спокойно играть. Но у нас, как говорить по-русски, прессинг ушел, как бы свободно играем. Меня всегда Россия, я всегда болею за Россию, когда они играют за анимиром. Я не смотрел пока еще игры. Я вот вчера по телевизору чуть посмотрел со словаками. Вроде бы хорошо играли, ну и словаки хорошо играли. Ну, команда хорошая, как всегда. Всегда фавориты, всегда лучшая команда. Но по индивидуалистам опять они нас на голову высы. Но завтра выиграет команда и посмотрим, какая команда лучше будет.
Также на втором групповом этапе российские хоккеисты сыграют 8 мая с Чехией, а 9 мая с Финляндией. Президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко заявил, что переговоры по поводу места проведения товарищеского матча сборной России 7 июня еще ведутся, и соперник по этой встрече окончательно не определен. Ранее наставник национальной команды Дик Адвокат заявил, что контрольный поединок наши футболисты сыграют в Зальцбурге, а соперником, скорее всего, будет команда Камеруна. ЦСКА и «Спартак» оштрафованы по итогам матча 7-го тура премьер-лиги. Армейцы обязаны выплатить 240 тысяч рублей за бросание на поле пиротехнических изделий и скандирование болельщиками ненормативной лексики. «Спартаковцы» за подобные нарушения оштрафованы на 220 тысяч. Также по итогам заседания КДК бразильский защитник Кубани Зилау дисквалифицирован на 4 игры за оскорбление арбитра. На этом о спорте пока все.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
О самых значимых событиях дня вы узнаете из материалов наших обозревателей в ближайшие 20 минут. У микрофона Александр Козин. Здравствуйте. Очередной эмиссар Аль-Каиды уничтожен на Северном Кавказе. Ради свободного неба над Ливией НАТО уничтожает даже танки. Единая Европа вспомнит о границах в случае наплыва беженцев. Против палестинского примирения выступают только израильтяне. Создатель сайта WikiLeaks назвал место убежища террористов, диктаторов и бывших олигархов.
Сегодня в мире.
Эмиссар Аль-Каиды на Северном Кавказе уничтожен в Чечне. С момента ликвидации его предшественника на этой террористической должности не прошло и месяца. И это лишний раз подтверждает выводы экспертов о живучести организации, созданной Усамой Бен Ладеном. Сам он отошел от непосредственного руководства за несколько лет до своего конца в Пакистане. Но дело международного террориста номер один пустило метастазы во многих странах. Уничтоженный в Чечне эмиссар Аль-Каиды, 34-летний гражданин Турции Абдулла Курт, который пробрался на Северный Кавказ из Панкистского ущелья Грузии еще в 1991 году. Все это время он сеял смерть в разных арабских группировках боевиков. Одна за другой они были ликвидированы российскими спецслужбами. По их данным, турецкий подданный принимал непосредственное участие в планировании и организации диверсий и терактов в убийствах мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов. После ликвидации его начальника с середины апреля этого года Абдулла Курт стал главным координатором Аль-Каиды на Северном Кавказе. Он, в частности, занимался контролем и распределением финансовых потоков из-за рубежа. На примере северокавказской ячейки этой организации можно судить о ее живучести. Напомню, Соединенные Штаты после ликвидации Усамы Бен Ладена поставили глобальную задачу – уничтожить всю Аль-Каиду. Сделать это, судя по всему, будет сложнее, нежели устранить физически главаря террористов. Кстати, после успеха американского спецназа в Пакистане, буквально каждый день приносит неожиданные подробности этой операции. В среду стало известно, что в момент, когда спецназовцы обнаружили террориста номер один, Бен Ладен им ничем не угрожал. Зачем тогда американцам потребовалось убивать его, является лишь одним из многих вопросов, которые возникли сразу после операции и продолжают возникать по мере появления на свет ее новых деталей. К примеру, эксперт «Голоса России» из Института стран СНГ Андрей Грозин уверен, ликвидация Бен Ладена является лишь частью большой политической игры, которую США пытаются вести в странах Ближнего Востока и соседних регионах. Тему продолжит Анна Форостенко.
Операция по уничтожению Усамы Бен Ладена вызывает все больше вопросов. Одних волнует роль в этой операции Пакистана, другие интересуются деталями самой акции, третьи пытаются просчитать, как будет развиваться ситуация в будущем. Одним из ключевых остается вопрос, что на самом деле стоит за событиями в пакистанском Абботабаде. Несомненно, операция была для США делом престижа. Вспоминать, что именно американцы помогли встать на ноги будущему террористу номер один, сегодня в Вашингтоне не принято. А вот рассуждение о том, что еще в 1996 году Билл Клинтон подписал секретный приказ, который разрешал ЦРУ использовать все методы борьбы против Бен Ладена, не давали военным покоя. Ну а политика, как всегда, тесно связана с экономикой, отметил в интервью «Голосу России» Андрей Грозин.
Для Белого дома соображения идеологии, соображения престижа, они, конечно, в данной ситуации первичные, но они всегда действуют, исходя из соображений, попытки играть на разных полях. И экономика здесь не менее важна, чем те же соображения престижа. И соображения переизбрания действующего американского президента на будущих выборах.
Не меньше вопросов вызывают другие задачи, которые ставил перед собой Белый дом, идя на ликвидацию лидера Аль-Каиды. Одна из них – перекрыть финансирование террористов, которым и занимался Бен Ладен. Но здесь необходимо внести уточнение, говорят эксперты. Бен Ладен времен войны против советских частей в Афганистане и взрывов у американских посольств в Танзании и Кении в конце прошлого века сильно отличается от Бен Ладена последних лет, отмечает Андрей Грозин.
На поступление финансовых инъекций так называемому мировому террористическому интернационалу устранение Бен Ладена абсолютно вообще никак не повлияет. Он ведь во многом являлся в течение последних 3-4 лет уже сугубо виртуальной фигурой. То есть он был знаменем, он был человеком, который где-то сидел в подвале, но по большому счету именно на финансовые потоки никакого влияния не оказывал.
Скорее всего, у американцев был какой-то собственный расчет, который пока не ясен до конца, продолжает эксперт.
Я вообще, честно говоря, удивляюсь, почему его уничтожили вот сейчас, а не, допустим, через полгода, поближе к выборам 2012 года, или раньше, например. Достаточно странная, непродуманная, на мой взгляд, ситуация, но, может быть, у американцев есть на этот счет какие-то свои специальные расчеты.
Одним из возможных ответов на этот вопрос может стать предположение о том, что за экономическим интересом к ближневосточной нефти у Вашингтона есть огромное политическое желание взять под свой контроль весь регион, уверен Андрей Грозин.
Для мировых потребителей сырья сейчас важна уже не столько нефть, сколько контроль над пространствами. Та же Ливийская война ведется за новое переформатирование этого североафриканского пространства. Между Тунисом и Египтом находится вот эта вот непонятная Джамахирия, и с ней надо что-то делать. Дуга нестабильности от Марокко до Синьцзяна, она сейчас постепенно активизируется, и очевидно, что и Бен Ладен, и Афганистан, и Ливия, и Катар, и в перспективе Иран, и наши центральноазиатские партнеры и союзники по ОДКБ и по Евразес. Все это составные части этой дуги, и ее просто пытаются сейчас раскачать. То есть начинается апробация самых разнообразных сценариев по раскачиванию нестабильности на континенте.
Последствия подобной политики в будущем предсказать сложно. Сегодня все чаще раздаются голоса о том, что Бен Ладена нужно было предать суду и только после расследования вынести ему приговор, как, например, это было с Саддамом Хусейном. Однако по каким-то причинам США выбрали сценарий быстрого уничтожения. По-видимому, есть какие-то обстоятельства, которые заставили американцев торопиться. Теперь миру остается набраться терпения и подождать, пока эти причины выплывут наружу.
Москва предупредила Евросоюз о необходимости получить в Совете Безопасности ООН отдельную резолюцию на проведение гуманитарной операции в Ливии, тем более с участием военного контингента, необходимого по замыслу для безопасности конвоев. На это указал в среду заместитель главы российского МИДа Александр Грушко. О том, когда Евросоюз собирается начать гуманитарную операцию в Ливии, Брюссель пока ничего конкретного не сообщает. Тем временем, силы НАТО продолжают удерживать воздушное пространство над Ливией, свободным от самолетов армии Муаммара Каддафи. Правда, для этого натовцы уничтожают, похоже, все подряд. И ракетные установки, и танки, и бронетранспортеры. В перечень целей для авиации НАТО уже попал и дворец Каддафи. Самому же лидеру еще существующей Джамахирии могут грозить проблемы не только на родине, но и за ее пределами. Международный уголовный суд готов заочно предъявить обвинения и выдать ордера на арест высших руководителей Ливии. Это известие вновь дало экспертам повод говорить о целенаправленной охоте за полковником Каддафи, которую ведут спецслужбы стран коалиции. Слово Роману Мамонову.
Западные страны, возможно, сами того не желая, создают Муаммару Каддафи образ гонимого и неугодного политика. Еще 2 месяца назад политические эксперты в Европе, США, ведущих арабских странах, однозначно осуждали действия Каддафи против собственного народа. Теперь же число ястребов заметно поубавилось. Лига арабских государств и Африканский союз пытаются найти дипломатический вариант разрешения ситуации, чтобы не допустить развития конфликта по сценариям Ирака, Афганистана или Югославии. С последней сравнений все больше. Внутренние противоречия, конфликт национальной группы, конечно, лидер-деспот. И в нужный момент, замечает политолог Рустем Вахитов, в Ливии появляются США с союзниками и наводят мир и порядок.
Это последние шаги одной и той же экспансии, которая в результате должна закончиться по замыслу ее архитекторов установлением Пакс Американо, то есть мирового господства Америки, ну, безусловно, не в виде какой-то открыто существующей американской империи, а в виде контроля над формально независимыми марионеточными государствами. Строго говоря, возмущение, так сказать, поведением Каддафи и его тирании, оно, конечно же, наигранное, потому что еще совсем недавно мы видели, как руководители стран Евросоюза и США вполне нормально поддерживали отношения с Каддафи.
Проводит эксперт аналогии и с Саддамом Хусейном. Его тоже обвиняли в преступлениях против человечности, самолеты бомбили его дворцы и убежища, а западные военные выслеживали его несколько недель, чтобы потом не самим, а руками иракцев противников Хусейна избавиться от него. Тиран пал, но стало ли от этого лучше Ираку? В случае ликвидации Каддафи, уверен политолог Рустем Вахитов, Ливию может ожидать такая же политическая неразбериха, как в Ираке и Афганистане, а в худшем случае территориальный распад.
Каддафи – это настолько харизматическая личность, что фактически сейчас заметил в Ливии нитью. Если удастся действительно ликвидировать самого Каддафи, то вполне возможно, что силу сопротивления, ну, имеется в виду сопротивление как бы, западной агрессии, очень будет подорвано. Ливию достаточно легко расколоть, и, видимо, Запад, наверное, пойдет именно на это. То есть, если не послабить сопротивление Каддафи, то ему будет предоставлена просто какая-то часть этой страны, ну, или неинтересная для Запада, в смысле отсутствия в ней ресурсов, а на остальном территории будет становиться проамериканским.
Представители западной коалиции НАТО не устают утверждать, что Каддафи не является целью ракетных атак, но с завидной регулярностью бомбят резиденцию полковника. В результате последнего такого налета на прошлой неделе погибли один из сыновей Каддафи и трое его внуков. Эксперты уже говорят, что полковника просто вынуждают под страхом смерти уйти добровольно. Впрочем, многие сомневаются, что после свержения власти Каддафи в Ливии начнется эпоха мира и процветания. Объединенная Европа готова опустить пограничные барьеры перед угрозой наплыва беженцев прежде всего из Северной Африки. Печальный пример Италии, которая фактически в одиночку противостояла нашествию нелегалов, подтолкнул Еврокомиссию к принятию решительных мер, вплоть до временного отказа от шенгенских соглашений. О том, как Евросоюз модернизирует свое безвизовое пространство в случае острого миграционного кризиса, расскажет Елизавета Исакова.
Страны Евросоюза смогут временно восстанавливать пропускной режим на своих границах в случае утраты контроля над миграционной ситуацией одним из государств сообщества, чьи границы являются внешними границами Евросоюза. Приграничный контроль появится также при возникновении экстремального миграционного давления. Как ожидается, уже 12 мая эта инициатива будет рассмотрена в Брюсселе Советом Евросоюза на уровне министров внутренних дел, а затем в рамках дискуссии по вопросам миграции Совета Европы 24 июня. Еврокомиссар по вопросам иммиграции Сесилия Мальстрюм поспешила заверить, речь не идет о приостановлении действия Шенгенского соглашения, а лишь об уточнении отдельных его параметров. Свобода передвижения людей по Европе – глобальное достижение, которое должно быть не пересмотрено, а лишь усилено, заявил еврокомиссар. Предложения Еврокомиссии, даже в случае, если они будут приняты, никак не отразятся на диалоге Москвы и Брюсселя о взаимной отмене виз, заявил «Голосу России» директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Владимир Воронков.
Уже такой факт в истории Шенгена был. Шенген сам допускает восстановление временного визового режима. Так, в 2006 году, когда были известные события в пригородах Парижа, жгли автомобили и были беспорядки массовые, Бельгия ввела визовой режим временно на границе с Францией. И этот факт просуществовал какое-то время, и потом визовой режим был полностью отменен. Я не думаю, что здесь нам надо руководствоваться какой-то сенсационностью. Смерти Шенгена не будет.
Тем не менее, нельзя не учитывать и тот факт, что предложение Еврокомиссии, если и не приведет к уничтожению одного из основных институтов свободы ЕС, свободы передвижения, то как минимум пошатнет другой столб Единой Европы, неукоснимое соблюдение прав человека. Спустя почти 20 лет после заключения Маастрихтского договора предпосылки к этому все чаще можно наблюдать в политике Евросоюза. Так, начиная с 2011 года, ряд ведущих государств Европы официально заявили о провале так называемой политики мультикультурализма. Против засилия мусульман особо рьяно выступил президент Франции Николя Саркози. Он же стал инициатором депортации из страны цыган в прошлом году. о запрете на строительство мечети выступила на референдуме в Швейцарии. Это свидетельство того, что общий климат изменился. В Европу пришла волна национализма, говорит Массимо Мерлино, соавтор доклада «Гонка против солидарности», подготовленного для Центра европейских политических исследований. Кстати, эксперты полагают, что если Париж добьется закрытия границ Италии из-за североафриканских беженцев, к аналогичным мерам может прибегнуть и Австрия. В этой стране в последнее время ультраправые настроения вновь стали чрезвычайно популярными. И список таких европейских государств год от года расширяется.
Весельем и ликованием встретила молодежь в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан подписание в Каире соглашения о примирении двух ведущих палестинских движений – Фатх и Хамас. Документ призван положить конец 4-летней вражде и расколу в автономии. В надежде на это на церемонию в египетскую столицу приехали руководители Лиги арабских государств, глава европейской дипломатии, генсек организации «Исламская конференция», спецпосланник Пан Ги Муна. Прибыли и главные действующие лица – руководитель Фатх, он же глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, и лидер Хамас Халед Машааль. Первый, после подписания примирительного соглашения, объявил о том, что палестинцы навсегда перевернули черную страницу раскола и обратился к Израилю с призывом выбирать между миром и поселениями, которые он строит на палестинских землях. Второй пообещал, что движение Хамас пожертвует всем ради межпалестинского примирения и впредь будет вести борьбу только с Израилем. Именно поэтому израильские власти уже предложили Евросоюзу призвать палестинцев соблюдать все требования, выдвинутые ближневосточным квартетом. Обращение именно к Брюсселю не случайно. Именно Евросоюз является крупнейшим источником финансирования палестинской автономии. Поэтому в Израиле настаивают на том, чтобы руководители ЕС дали четкий сигнал. Несоблюдение палестинцами условий квартета приведет к санкциям, прежде всего финансовым. Как ни странно может показаться на первый взгляд, но еврейскому государству нет никакого резона в примирении двух ведущих политических сил автономии. Почему израильские власти против заявленного в Каире формирования переходного кабинета министров взамен двух правительств в Газе и Рамалле, в интервью «Голосу России» пояснил израильский политолог Алекс Коган.
На это смотрит Израиль очень отрицательно. Получается абсолютно абсурдная ситуация. Если раньше еще было, с кем можно вести переговоры, и в Израиле очень многие противники переговоров высказывались по поводу того, что Фатах не отражает позицию всей палестинской улицы, то теперь переговоры вести вообще действительно не с ним, потому что Фатах сливается с Хамасом, хартия которого заявляется в том, что государство Израиль должно прекратить свое существование. Сложилась абсурдная ситуация, то есть, о которой всегда говорили в израильские правые, теперь уже говорят все, у нас просто нету партнера для переговоров.
Впрочем, столь категоричную оценку Каирского соглашения в Израиле разделяют далеко не все. Вот что заявил в интервью «Голосу России» сотрудник Министерства абсорбции Израиля, политолог Зеев Ханин.
Израильские левые считают, что нужно создать при любых условиях палестинское государство, и Хамас, который войдет в палестинское правительство, при этом сохраняя свою позицию полного непризнания права Израиля на существование. С точки зрения израильских левых, войдя в правительство, Хамас постепенно начнет процесс своей нормализации, и в конечном итоге все это устроится. Такая точка зрения имеет очень мало шансов на реализацию, ее поддерживает менее 10% израильского населения.
Израильский МИД, кстати, рекомендовал властям страны конструктивный подход к межпалестинскому примирению. Такая позиция, по мнению дипломатов, усилит противоречия между палестинцами по поводу нежелания Хамас признать государство Израиль и тем самым позволит быстрее преодолеть данную проблему. Без примирения Фатх и Хамас сдвинуть с мертвой точки палестино-израильское урегулирование было бы просто невозможно, уверен наш эксперт Владимир Морозов.
Может быть, у израильтян действительно в интересах был межпалестинский раскол, потому что таким образом процесс урегулирования, а еще больше создания палестинского государства, отодвигался на неопределенный срок. Теперь же сделан первый шаг на пути объединения палестинцев, и вопрос о создании независимого государства достаточно близко и остро встал на повестке дня международного сообщества. Соответственно, израильтяне теперь просчитывают, когда же палестинцы поднимут этот вопрос.
По мнению экспертов, это произойдет, скорее всего, уже нынешней осенью. А пока премьер Израиля Бениамин Нетаньяху назвал подписание Каирского соглашения большим шагом назад в мирном процессе. Хотя на фоне безрезультатных усилий в этом процессе Вашингтона, внутрипалестинское примирение вполне может стать отправной точкой в качественно новом подходе, например, к строительству еврейских поселений или к проблеме палестинских беженцев на Ближнем Востоке. Ну а тем временем Фатх снова вернулся в Газу. Под таким лозунгом в среду вечером в столице сектора прошла массовая акция в поддержку Каирского примирения. До этого в Газе запрещалось появляться на улицах даже с призывами преодолеть раскол между двумя политическими силами автономии.
Сегодня в мире.
В своем очередном разоблачении создатель скандально известного сайта WikiLeaks назвал место прибежища террористов, диктаторов и беглых олигархов. Месть стране, которая не предоставила убежище ему самому, Джулиан Ассанж вылил в интервью телеканалу Russia Today. Впрочем, в нем от всемирного разоблачителя досталось многим, например, владельцам социальных и поисковых сетей. За что, пояснит Дмитрий Андреев.
Если у вас есть страничка на Фейсбуке, почта на Google или вы пользуетесь поиском на портале Yahoo, ваши данные уже могли попасть в картотеку спецслужб США. Джулиан Ассанж, главный разоблачитель секретов мировой политики, на этот раз критикует интернет-компании. Основатель сайта WikiLeaks заявил, что разведслужбы Соединенных Штатов в любой момент могут получать сведения о пользователях крупнейших ресурсов.
Facebook in particular is the most appalling spying machine that has ever been invented.
Социальная сеть Facebook является самой ужасающей шпионской машиной, которую когда-либо изобретали. Здесь есть самые полные в мире сведения о людях, их взаимоотношениях, именах, адресах, местоположении, а также о том, как они общаются друг с другом, об их родственниках и многое другое. Все эти данные доступны для американской разведки. Facebook, Google, Yahoo, у всех этих крупных американских организаций есть встроенные интерфейсы, разработанные специально для американской разведки. Вопрос о сохранности данных интернет-пользователей в последнее время обсуждаются все активнее. Недавно корпорации Sony пришлось извиняться за утечку информации о покупателях игровой приставки PlayStation. А против корпорации Apple уже начали несколько расследований в США и Европе по подозрению в слежке с владельцами айфонов. И если обвинения Ассанжа в адрес Facebook, Google и Yahoo хоть сколь-нибудь обоснованы, это грозит даже политическими последствиями. В Евросоюзе Google занимает до 95% рынка поисковых запросов, а число пользователей Facebook во всем мире уже достигает 600 миллионов человек. Среди них есть и политики, и бизнесмены. И многим очень не понравится мысль о большом американском брате, который следит за их действиями. Впрочем, досталось от Ассанжа не только властям США. Их он не жалует традиционно. Теперь же под горячую руку интернет-разоблачителя попала Великобритания. Ее Ассанж назвал убежищем террористов, беглых олигархов и диктаторов. Вы знаете, что Великобритания была убежищем для террористов и, конечно же, для олигархов и бывших диктаторов, которые приезжали сюда. Вспомните знаменитый процесс над Аугусто Пиночетом, когда его пытались экстрадировать из Великобритании, а этому сопротивлялась Маргарет Тэтчер. И что самое невероятное, с помощью того же адвоката, который занимается делом по моей экстрадиции. Пример настоящего либерализма в Великобритании. Все едут сюда, и мы защищаем вас. С другой стороны, здесь есть и противоречия. Действительно ли поддерживают активистов, борющихся за свободу слова, вроде меня, которые приезжают в Великобританию, и в то же время страна поддерживает таких людей, как сыновья Муаммара Каддафи. Эксперты считают, что громкие заявления Ассанжа объясняются очень просто. Внимание СМИ к персоне создателя WikiLeaks заметно угасло, и он пытается вновь напомнить о себе.
Голос России, Ереван. Голос. Շահավետ նորավաճարկ R&B Comfort խանութների ցանցից ամբողջ տեսականու համար գործող 35% չծված գներին մայիսի 1-ից ավելանում է նաև զեղչ մինչև 35%։ Բացի դրանից, ընտրեք R&B Comfort-ում ձեր նախընտրած ոչ երես պատման սալիկներն ու սանտեխնիկան և կստանաք անվճար դիզայներական ծառայություն։ R&B Comfort խանութների ցանց։ Ընտրեք հարմարավետությունը։
Беспрецедентное предложение от компании Downtown Ереван. Приобретайте квартиры в центре Еревана без предоплаты и процентов, ежемесячно выплачивая 1% от цены договора. Подробности по телефону 077-714-714.
Եվրոստան ույուտ տուրիստական գործակալությունը սկսած հուլիսի 5-ից յուրաքանչյուր 10:01 ցերեկային ժամերին իրականացնում է ուղիղ չարտերային չվերթ դեպի Վառնա. Եվրոստան ույուտ, ասը Մաշտոցի 39 կոտորակ 12, հեռախոսներ 52 42 55 36 38 09. Եվրոստան ույուտ, ամենահարմար ճանապարհը դեպի Բուլղարիա. Голос России, Ереван. Գովազդի տեղադրման համար զանգարեք 53 80 87.
фотографии убитого Бен Ладена в трофее. Стало известно решение американского президента не обнародовать снимки. Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель Белого дома Джей Карни. Мы обсуждали это внутри администрации, абсолютно уверены в том, что это был именно Бен Ладен. Провели анализ ДНК, не было никаких сомнений. Нам было важно удостовериться в том, что очень четкие фотографии застреленного в голову не станут импульсом к новому насилию или инструментам пропаганды. Мы не думаем, что публикация самих снимков может что-то изменить, добавил представитель Белого дома. Тем не менее, на данный момент американские власти не представили общественности ни одного вещественного доказательства ликвидации террориста номер один. Президиум правительства России на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть 9 соглашений в рамках формирования единого экономического пространства России, Беларуси и Казахстана. Планируется обсудить соглашение о единых принципах валютной политики, функционировании финансовых рынков, о единых правилах конкуренции, госзакупках, о единых правилах при формировании тарифов на электроэнергию, транспортировку газа, о единых рынках нефти и нефтепродуктов. Перемены могут произойти в ближайшее время в Совете Федерации. Председатель Палаты, третье лицо в государстве Сергей Миронов может оставить свой пост. Члены фракции «Единой России» в Законодательном собрании Петербурга, а именно эту структуру в Совете Федерации представляет спикер Палаты, запускает процедуру его отзыва. Там уже назначили дату рассмотрения этого вопроса 18 мая. Сам Сергей Миронов получил официальное уведомление и готов приехать на заседание, чтобы выслушать претензии политических оппонентов. Троих задержанных в Минске российских правозащитников выпустили из милиции. Здание УВД Первомайского района покинули Юрий Джебладзе, Любовь Захарова и Ирина Пайкачева. Еще двое наших сограждан, Александр Мнацаканян и Виктория Громова, пока остаются в управлении. Туда же прибыл российский консул. Ранее, напомним, СМИ сообщили о том, что офис правозащитной организации «Весна» в Минске заблокировали сотрудники милиции. Они прибыли туда после сообщения о проносе в здание подозрительных коробок. Москва простится сегодня с народным артистом России Александром Лазаревым-старшим. Гражданская панихида пройдет в Московском академическом театре имени Маяковского, где Александр Сергеевич проработал более полувека.
Голос России. rubr.ru.
Хроника жизни русскоязычной части интернета.
Новейшие тенденции, самые необычные сайты и блоги,
о которых говорят.
Ежедневно на «Голосе России» программа «Рунет». «Рунет».
В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте. Нужен ли киберпространству киберкодекс? Таким вопросом задается Рунет на этой неделе. Причина – Международный форум по информационной безопасности, который накануне состоялся в Германии. Там Россия предложила разработать киберкодекс – свод универсальных правил поведения в мировом информационном пространстве. Правда, США к этой идее отнеслись без особого энтузиазма, пишет газета «Коммерсант». Среди пунктов, которые Россия хотела бы увидеть в Международном киберкодексе, положение о недопустимости автоматических ответных ударов. Поясню. Отследить источник кибератаки крайне сложно. Китайский хакер, к примеру, может сидеть в интернет-кафе Новой Зеландии и через российскую инфраструктуру проводить атаки по объектам во Франции. Существующие международные нормы не дают ответа на вопрос, кого в этом случае считать агрессором и какие ответные действия вправе предпринимать пострадавшая сторона. Эта проблема проявилась в полную силу 4 года назад во время атак на эстонские правительственные ресурсы после скандала с бронзовым солдатом. Тогда члены НАТО впервые задумались о том, что делать в случае мощной кибератаки на одну из сторон альянса. Эстонские политики были твердо убеждены, что агрессором была Россия, и требовали возмездия. Однако доказать, что атаки были развязаны российскими структурами, так и не удалось. А впоследствии было установлено, что большая часть трафика шла через серверы вне территориальных границ России и даже через эстонскую инфраструктуру. Российские эксперты опасаются, что невозможность точно определить агрессора может позволить третьей силе, заинтересованной в эскалации конфликтов, стравливать между собой ведущие кибердержавы. Еще одна вещь, которая должна найти отображение в киберкодексе – введение более жесткой ответственности за распространение противозаконного и деструктивного контента, детской порнографии и пропаганды терроризма, а также запрет на так называемые «закладки» – вредоносные коды, заложенные производителями в компьютерные программы с целью активации их в нужный момент. Нельзя сказать, чтобы эти идеи нашли понимание у ведущей кибердержавы мира – США. Некоторые объясняют это тем, что на Западе, в первую очередь в Штатах, инициативы России России по введению правил, ограничению гонки вооружений и предотвращению конфликтов в киберпространстве воспринимают как стремление более слабой, но амбициозной и быстро развивающейся стороны ограничить возможности более сильной. Но это не значит, что тема международной кибербезопасности закрыта. В ближайшие месяцы она будет обсуждаться на нескольких ведущих мировых площадках G8 и G20, ОБСЕ и ШОС. Следите за тем, что происходит в сети. С вами была Екатерина Антропова. Голос России.
Программа «Рунет».
Программа «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
У микрофона Надежда Ширинская, и я рада приветствовать всех слушателей русской службы «Голоса России». С каждым днем становится все больше сообщений о приближающемся праздновании Дня Победы. Вот лишь некоторые, касающиеся наших соотечественников. В картинной галерее молдавского города Бельце состоялось открытие выставки «Товарищество русских художников Республики Молдова М-Арт. Русская ветвь изобразительного древа Молдовы», приуроченная ко Дню Победы. На открытии присутствовали художники, представители русской творческой интеллигенции республики, представители СМИ. На открытии выставки председатель товарищества М-Арт Сергей Сулин, в частности, сказал: «Уже ставшая традиционной восьмая по счету выставка Товарищества русских художников Республики Молдова М-Арт в этом году приурочена к майским праздникам. Это 9 мая – День Победы над немецко-фашистскими захватчиками, и 6 мая – День Святого Георгия Победоносца. Только благодаря героизму советских солдат, среди которых были и наши молдавские земляки, над нами сегодня мирное небо. Мы можем трудиться, растить детей, создавать наши картины». Вот уже в пятый раз, начиная с 2007 года, в преддверии главного дня майских торжеств 9 мая, сотрудники израильского представительства Россотрудничества и работники Российского культурного центра в Тель-Авиве проводят 6 мая мемориально-культурное мероприятие в лесу имени Советской армии, расположенном под Иерусалимом. В 1950 году несколько десятков представителей демократической общественности и государственно-политических кругов молодого государства Израиль объединились в инициативный комитет по созданию мемориального леса имени Советской армии. Так израильтяне стремились выразить Советскому Союзу и его армии-победительнице чувство глубокой благодарности за великую победу в войне с фашистской Германией. На собранные народные средства были закуплены 20 тысяч саженцев, высаженные под Иерусалимом. В молодом лесу также был установлен внушительный мемориальный камень. Надпись на нем гласит: «Этот лес посадили граждане Израиля в честь Советской армии. Июнь 1950 года». Накануне майских торжеств сотрудники Российского культурного центра в полном составе выезжают в мемориальный лес. Там они проводят тщательную уборку мемориальной площади вокруг памятника, а также возлагают к его подножию венки. 7 мая в 10:00 на площадке возле памятника состоится мемориальный митинг и возложение цветов. 9 мая в зрительном зале Российского центра науки и культуры в Праге состоится праздничный концерт, посвященный победе в Великой Отечественной войне. В торжественной концертной программе примут участие известные солисты Пражской государственной оперы, а также впервые на сцене центра выступят солисты хора «Гаудеамус» МВТУ имени Баумана из Москвы и молодой ансамбль русской песни «Солнцеворот» из Вологды. В честь Дня Великой Победы артисты подготовили для гостей насыщенную праздничную программу, в которой звучат известные военные песни, композиции из старых кинолент, русские народные песни и мировые классические произведения. А в болгарском городе Плевене прошел пятый национальный фестиваль русской песни соотечественников. Председатель Координационного совета российских соотечественников в Болгарии, председатель Федерации «Союз соотечественников» Марина Дадиказян сегодня у нашего микрофона.
Марина, расскажите, чему был посвящен этот фестиваль, как он проходил и насколько сильны уже у вас традиции, поскольку вы проводите уже пятый свой фестиваль?
Да, действительно, фестиваль уже стал традиционным, и я очень рада, что если в первом фестивале у нас приняли участие 39 участников, исполнителей, соотечественников, то в пятом национальном фестивале их было уже больше 150 человек, что говорит и уже о масштабности, о значимости мероприятия. Очень вырос и профессионализм, и уровень самих исполнителей. И в этом году фестиваль был посвящен первому полету в космос Юрия Гагарина. Но так или иначе, тема Великой Отечественной войны была затронута, потому что 9 мая уже близко, были и песни военных лет исполнены. Прошел фестиваль на очень высоком уровне. Действительно, жюри было очень трудно определить победителей. Но так или иначе, победители определены, награждены и ждут новой победы.
Я только хочу сказать, что победителей так много, это почти полторы страницы текста. Поэтому мне просто хочется от имени «Голоса России» поздравить всех. Поздравляю всех победителей фестиваля в Болгарии.
Фестиваль открыли песни «Поехали». Так или иначе, было очень много песен. Но я даже сама удивилась, что, оказывается, написано столько песен, посвященных космосу. Ну а завершен фестиваль был песней «Земля в иллюминаторе», которую спели все участники. И весь зал аплодировал и пел стоя. Это было очень трогательное зрелище. А вообще, хотела бы сказать о том, что программа фестиваля включала не только такую конкурсную программу, но там были такие интересные моменты. К нам неожиданно, как гости, приехали байкеры «Ночные волки», которые в этот момент проезжали через город Плевен. Вы знаете, наверное, «Ночные волки» — это байкеры, которые объединяют и наших российских байкеров. К ним присоединились и румынцы, молдаванцы и так далее. Они были в Болгарии по поводу 1330-летия основания болгарского государства. И когда они приехали, там прожектировали фильм о их деятельности, в общем, это была тоже такая дополнительная эмоция для всех нас, что да, приехали гости из России.
Да, и небольшой такой сюрприз. Марин, ну вот приближается 9 мая, День Победы, и я знаю, что в Болгарии традиционно очень широко отмечают этот праздник, очень торжественно. Скажите, пожалуйста, что будет в этом году в Болгарии 9 мая или в эти предшествующие ему дни?
В Болгарии у нас очень много организаций, которые, вот, например, Федерация Союз Отечников объединяет организации в 37 городах Болгарии. И каждая из организаций вместе со своими болгарскими друзьями, вместе с городскими властями организует специальные отдельные празднества. Но это, естественно, это будет возложение цветов, и в каждом городе это будет или выставка, или какая-то фотовыставка, или показ военного фильма на русском языке, концерт, фестиваль и так далее. В общем, палитра очень широкая. В Софии будет проведен большой концерт с участием как болгарских исполнителей, так и русских наших соотечественников. И будут тоже возложены цветы. В общем, это будет такое масштабное мероприятие.
А ленточки георгиевские у вас есть?
Ленточки георгиевские я привезла из Москвы. Мы на фестивале русской песни, так как съехались почти из всех городов, мы раздали председателям наших клубов русских ленточки. И то есть акция георгиевская ленточка пройдет по всей Болгарии.
Председатель Координационного совета российских соотечественников в Болгарии Марина Дадиказян о 5-м национальном фестивале русской песни соотечественников.
Наши люди.
А теперь обзор прессы русского зарубежья. Слово Елене Карповой.
Наша пресса.
Российский журнал «Сенатор» в прошлом году объявил второй международный творческий конкурс «Вечная память». На участие в нем было подано свыше 5000 заявок авторов из 23 стран мира, рассказывает литовская газета «Обзор». Недавно жюри конкурса «Вечная память» и оргкомитет подвели итоги. В финал вышли 13 авторов, проживающие в Австрии, Белоруссии, Казахстане, Литве, России, Украине. Среди них наш соотечественник, ветеран Великой Отечественной войны, писатель из литовского города Висагин. Валентин Левгеров, представивший на суд жюри повесть «Это было в Берлине». Теперь лауреатов ждут на торжественной церемонии в Москве, где и будут названы имена победителей конкурса. Они получат ценные призы и денежные премии в размере от 28 до 70 тысяч рублей, сообщает газета «Обзор». 5 мая посольство Израиля в Минске проведет церемонию в память о жертвах Холокоста, сообщает портал русского Израиля «Изрус». Также состоится награждение грамотами и медалями праведников народов мира, белорусских граждан, спасавших евреев в годы Второй мировой войны. Награды вручит временный поверенный в делах государства Израиль в Белоруссии Анна Азари. Праведникам вручается именная медаль и почетный диплом. И если их заслуги оказываются признанными посмертно, эти награды передаются их ближайшим родственникам. Их имена будут занесены на стену почета в саду праведников народов мира. В их честь посадят деревья на аллее праведников на территории мемориального комплекса Яд Вашем в Иерусалиме. Звание «Праведник народов мира» присвоено около 700 жителям Беларуси, рассказывает портал «Изрус». О том, как готовится встретить годовщину Великой Победы на Украине, рассказывает газета «Крымское эхо». Так, Общевоинский союз Украины открыл 27 региональных информационных центров по распространению георгиевской ленточки. Мы уверены, что георгиевская ленточка сегодня как современный символ Великой Победы, по
позволяет сохранить нашу память о героях Великой Отечественной войны и призывает каждого из нас встать на защиту страны от попыток переписать героическую историю нашего народа, заявляют участники Союза. Мы приглашаем соотечественников принять участие в торжествах, посвященных 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. А это митинг, праздничный марш под духовой оркестр, общение около военно-полевых кухонь. Все это будет проходить по инициативе Общевоинского союза Украины 9 мая нынешнего года в городе Героя Киеве, сообщает газета «Крымское эхо».
Наша пресса.
На этом, друзья, все. С вами прощается Надежда Ширинская, «Голос России». Встретимся завтра.
Наши люди. Вступайте в диалог.
«Голос России». Первое международное радио. Радио большой страны. «Голос России».
Гром победы раздавайся.
Войны разрушают мир, но в итоге войны очень многое дают миру. В эфире программа «Гром победы раздавайся». Ее представляю я, Андрей Грибанов. И говорить мы будем об Отечественной войне 1812 года. Ее хронология достаточно хорошо известна. Мы же рассмотрим ее последствия. Что эта война, именуемая также русской кампанией 1812 года, дала миру. В прошлой программе мы начали говорить о том, как воспринималась сама война, а также противоборствующие стороны друг другом. В восприятии самой войны и неприятельских солдат было много суеверного. Многие обыватели, да и представители высшего света, считали это карой Божией. Но были и совсем иные представления. О них и пойдет речь сегодня. Историки, занимающиеся исследованием Отечественной войны 1812 года, пришли к выводу, что поведение жителей Центральной России в тот период можно разделить на четыре основных типа. Паника, совершенное спокойствие и высокомерное шапкозакидательское настроение, стремление сбросить с себя крепостное иго и надежда на помощь Бонапарта, абсолютное неведение и безразличие. Надо сказать, что высокомерное настроение и убежденность в абсолютном превосходстве над врагом были чрезвычайно распространены в народной среде, особенно на территориях, не подвергшихся нашествию наполеоновской армии. Между тем, в Россию вступила самая сильная армия мира на тот момент.
Кстати,
к 1812 году Наполеон смог сосредоточить против России около 450 тысяч солдат. Из них, собственно, французы составляли только половину. В походе принимали участие также итальянцы, поляки, немцы, голландцы и даже мобилизованные силы испанцы. Австрия и Пруссия выделили корпуса по 20 и 30 тысяч солдат соответственно. Правда, Испания, связав партизанским сопротивлением около 200 тысяч французских солдат, оказала большую помощь России. Англия оказывала материальную и финансовую поддержку России, но ее армия была вовлечена в бои в Испании, а сильный флот англичан не мог повлиять на сухопутные операции в Европе, хотя и являлся одним из факторов, склонивших позицию Швеции в пользу России. У Наполеона оставались следующие резервы. Около 90 тысяч французских солдат в гарнизонах Центральной Европы и 100 тысяч в Национальной гвардии Франции, которая по закону не могла воевать за пределами Франции. После начала русской кампании в виде подкреплений в Россию прибыло еще 140 тысяч наполеоновских солдат. Французская конница насчитывала около 70 тысяч сабель. Артиллерия – почти 1400 стволов.
Для сравнения, Россия могла противопоставить врагу большую по численности армию, но существовала проблема. Александр I не мог быстро мобилизовать войска из-за плохих дорог и обширной территории. В результате в бой вступили лишь отдельные силы.
Кстати,
удар армии Наполеона приняли на себя войска, размещенные на западной границе. Первая армия Барклая де Толли и вторая армия Багратиона, всего 153 тысячи солдат и 758 орудий. Еще южнее, на северо-западе Украины, располагалась третья армия Тармасова, до 45 тысяч солдат со 168 орудиями. Но эти силы служили заслоном от Австрии. Кроме того, Россия имела в Молдавии против Турции Дунайскую армию Чичагова, 55 тысяч штыков, 202 орудия. В Финляндии против Швеции стоял корпус русского генерала Штейнгеля –
19 тысяч солдат, 102 орудия. В районе Риги находился отдельный корпус Эссена до 18 тысяч. 4 резервных корпуса размещались подальше от границы. Нерегулярные казачьи войска насчитывали по спискам до 110 тысяч легкой кавалерии.
Итак, огромный, закаленный в боях в Европе и на севере Африки, покрывший себя славой армии Наполеона на западных рубежах России, противостояли силы втрое меньше наступавшим. Однако сводки с фронта и даже непосредственное присутствие на театре военных действий не мешали многим не только обывателям. Но и представители наиболее образованных слоев населения испытывали некое пренебрежение к пришедшей опасности. Шапкозакидательскими, как говорят историки, настроениями был подвержен даже главнокомандующий 2-й западной армии Багратион. Он был глубоко убежден в том, что французов разобьют моментально. 8 июня 1812 года Петр Иванович Багратион написал царю Николаю, умоляя его дозволить русским наступать и самим вторгнуться в Польшу. Чуть позже, в июле, генерал призывал Барклая де Толли наступать со словами:
«Ей-богу, шапками его закидаем!»
Друг Багратиона Федор Растопчин, во время войны 812 года генерал-губернатор Москвы, приближенный императором Александром, в своих воспоминаниях признавал, что Багратион был человеком недалеким, и если бы ему доверили командование всеми русскими войсками, то он без сомнения погубил бы армию. Впрочем, сказать, что Петр Багратион был бесталанным военным, нельзя.
Кстати,
Багратион Петр Иванович родился в 1765 году, погиб осенью 1812 года. Князь, русский генерал от инфантерии, герой Отечественной войны 812 года. Родился в городе Кизляре в семье полковника из старинного грузинского княжеского рода. На военной службе с 1782 года. Служил на Кавказе, участвовал в русско-турецкой войне 1787-1791 года и польской кампании 1793-1794 года, в итальянском и швейцарском походах Суворова 1799 года в чине генерал-майора командовал авангардом и отличился во всех крупных сражениях. Во время войны с Францией 1805-1807 года, возглавляя арьергард русской армии, отличился при Шенграбене, участвовал в русско-шведской войне 1808-1809 года, командовал дивизией, занявшей весной 1809 года Аландские острова. Во время русско-турецкой войны 1806-1812 года с июля 1809 года по март 1810 года командовал молдавской армией. С августа 1811 года командующий Подольской армией, а с марта 1812 года 2-й западной армией, которую во время вторжения Наполеона искусным маневром вывел с боями из-под удара превосходящих сил врага на соединение с 1-й западной армией под Смоленском. В Бородинском сражении командовал левым крылом, проявив исключительную стойкость и личную храбрость. Был тяжело ранен и скончался в селе Симы Владимирской губернии.
Возможно, уверовав в собственные силы, генерал Багратион и проявил некую необдуманность. Впрочем, как было не поддаться ура патриотическим настроениям? Например, уже в августе отступающие русские войска призывали жителей села Семлево Смоленской губернии уходить, так как приближается неприятель. В ответ офицеры услышали:
«Ну пусть идет, шапками его закидаем».
Одна из московских мещанок уже при приближении наполеоновских солдат к городу упрямо твердила:
«Ни за что не поеду. Нечего француза бояться. Мы его шапками закидаем».
А мещанин Петр Кондратьев так вспоминал:
«В Москве все куражились да посмеивались, да обещали неприятеля шапками закидать, да недолго покуражились».
Подобные шапкозакидательские настроения активно поддерживала и печать, особенно так называемые «афишки Растопчина» – листовки, написанные нарочито простым языком для мещан и крестьян, живших в Москве. Очевидцы вспоминают, что на многих листки генерал-губернатор Москвы производили огромный эффект. Так один московский священник в самый день сдачи города смеялся над своей женой, утверждавшей, что в Москве французы. Его аргумент был прост:
«Дьячихе веришь, а генерал-губернатору не веришь?»
Но когда в его дом пришли французские солдаты, священник замолк и афишку Растопчина изорвал. Вообще шапкозакидательские настроения моментально исчезали с приближением неприятеля, и частенько нахальная самоуверенность быстро менялась паникой и апатией, что подробно описано в мемуарах. В России 1812 года было немало и тех, кто думал о вторжении французов как об удачной возможности освободиться от крепостного ига. В начале 19 века крепостное крестьянство составляло 23 миллиона человек, это около 44% населения империи. Условия жизни большинства крепостных были чудовищными как в материальном, так и в моральном отношении. Наиболее подробно и точно жизнь крепостных начала 19 века описана в воспоминаниях французского хирурга Мерсье, проведшего 2 года в русском плену. Он писал:
«Абсолютное большинство российских помещиков были мелкопоместными и владели, как правило, несколькими десятками крестьян. А для того, чтобы жить прилично званию, им требовалось сотни, а то и тысячи рублей в год. Нетрудно подсчитать, что большую часть заработанных денег крепостной отдавал помещику, который высасывал из него все соки. Добавьте к этому грабеж управляющих имениями, которых фактически никто не контролировал, притеснение со стороны богатых крестьян и так далее».
По подсчетам историков, только в 1812 году было 60-70 антикрепостнических восстаний. Правда, эти цифры не включают в себя сведения о восстаниях на оккупированных территориях, которые в наибольшей степени были затронуты антикрепостническим движением. Современники тех событий, в частности бригадный генерал Великой армии Дедем де Гильдер, интендант Витебской провинции, чиновник французской оккупационной администрации Пастора, а также действовавший в тылу французов партизан Бенкендорф, вспоминают: «Вся Белоруссия была охвачена антикрепостническим пожаром. Крестьяне бунтовали против своих помещиков повсеместно в Витебской, Минской и Могилевской губерниях. Иногда антикрепостнические восстания случались не без подстрекательств со стороны неприятеля. Так, например, крупное восстание в имении Барышниковых Дорогобужского уезда. Воины Великой армии были шокированы нищетой и забитостью российского населения. Генерал Кампан писал, что свиньи во Франции живут лучше,